День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата «Ктубот». И сегодня мы с 76-м листом нашего трактата мы продолжаем обсуждение Мишны на 75А, которая завершала 75А. И там есть двое ворот. Да? Дословный перевод. То есть два случая, о которых Мишна говорит. И мы обсудили, объяснили противоречие между рейшей и сейфой, ввели новое понятие каннимцо кангою, что противоречие связано с тем, что где, собственно говоря, мы обнаружили эту проблему, объяснили. И на самом деле давайте сделаем такой вот секунд. Мы должны получить сейчас еще один ответ на этот вопрос. И секунд резюме, который мы должны сделать, пока бентайм, до этого. Значит, позиция Раби Лазара была, что рейша, то есть начало Мишны, и сейфа, да, противоречат друг другу, и они, да, идут по разным мнениям. Так? Это позиция Раби Лазара. Приходит Рова и говорит, что нет, можно объяснить рейшу и сейфу, то есть ситуацию, когда мумин находится у отца, она еще находится у отца, и находится мумин на ней, то есть изъяны, болезни, которые причина расторжения свадьбы или причина расторжения помолвки, они находятся, и она еще в доме у отца. Тогда отец должен доказывать. Если же эти причины, изъяны, причины расторжения сделки, условно говоря, да, они находятся, когда она уже после свадьбы в доме у мужа, тогда муж должен доказать, что они были раньше. Так? Вот это противоречие. Мы сказали, что есть позиция Раби Лазара, что оно неразрешимо. Это действительно два разных подхода. То есть в рейше мы считаем, что это Раби Йошуа, и по этому даже в сейфе, когда она будет уже у мужа, по мнению Раби Лазара, все равно отец должен будет доказывать, чтобы взыскать ее ктубу. Okay? В случае же мнение сейфы, даже в первом случае, когда она у отца еще, все равно муж должен доказывать, чтобы не заплатить ей ктубу. Вот так считает Раби Лазар. Мы привели мнение Ровы, который говорит, нет, мы все идем по мнению Рабана Гамлиэля. Да? Мы сказали, что это первая часть Мишны, это Раби Йошуа, вторая часть Мишны, это Рабан Гамлиэль. Так вот, Рова приходит и хочет сказать, что вся наша Мишна, она Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль. Но разница каннимцо кангою. Здесь было, да, здесь нашлось, значит, здесь было. Так мы это объяснили. И смотрите предыдущий урок, подробное объяснение этого ответа. Теперь Гемара даст еще один ответ на этот вопрос. Ответ Рава Аши. Рава Аши даст свой ответ. Он тоже считает, что вся Мишна, она алахическая, то есть идет по мнению Рабана Гамлиэля. Так объясняет Раши. Вся Мишна, она идет по мнению Рабана Гамлиэля, но у него есть другая версия объяснить разницу между рейшей и сейфой. Между началом и концом. Почему в начале отец должен доказывать, а в конце муж должен доказывать? Гемара приводит вот здесь ответ Рава Аши на 6-й строчке сверху, 76А. Это короткий здесь амуд, потому что здесь много тостов, много сложных понятий. Но мы вот здесь как раз находимся. 76А, 6-я строчка сверху. Рав Аши Ома. Рав Аши сказал так. Рейша в начале Мишны моно л'аба бьетху. Это называется сотня моего отца у тебя в руке. То есть, что это значит? Ктуба полагается отцу, поскольку сейчас речь идет, что они находятся между Ирусин, то есть после обручения, и до свадьбы. И если предположить, что эта девушка, она до 12 лет, то мы учили, что ктуба полагается отцу. Так вот, получается так, что мы обсуждаем, а были ли у нее мумин, то есть эти изъяны, но деньги хотят взыскать в пользу отца. Так вот, получается, что она, ее как бы хазока, что ее тело было без мумин, без изъянов. Сейчас мы нашли после Ирусин, что оно с изъянами. И мы хотим, доказывая с помощью этого аргумента, что ее тело было без изъянов, взять деньги у мужа для отца. Это первый случай. Во втором же случае, сейфа монолибьотху. Она сама уже требует у него. Почему? Потому что после свадьбы ей самой полагается ктуба. Ей самой полагается ктуба. И поэтому она с помощью своего собственного доказательства, что я была цельная, я была без изъянов, и я с тебя требую заплатить мне ктубу, если ты хочешь со мной расстаться. То есть разница, что в первом случае ее хазока, объясняет Раши, помогает отцу, а во втором случае ее хазока помогает ей самой. И есть такое правило, что хазока, она помогает только тому, кому она относится. То есть хазока, она, это называется хазока, эйно посекет бетойлода. Хазока никогда не дает псак на производную. Хазока всегда говорит только о том, к чему она относится. То есть, грубо говоря, у нее есть хескасагуф, она была без изъянов, она родилась здоровой, и она была без изъянов. И мы говорим, что все то время, пока у нас нет четкого момента, когда мы можем зафиксировать, когда у нее появились изъяны, мы предполагаем, что они не появлялись. То есть все то время, пока мы не заметили их появление, мы априори продолжаем то известное нам состояние, что у нее изъянов не было. Это и есть хазок. То есть мы продолжаем известный нам статус кво, сложившийся до момента самого позднего, которого мы можем, пока мы точно не знаем, что что-то изменилось. Так вот, это правило, оно относится только, хазока говорит только про то, про что она говорит. То есть, например, я говорю хазока, что она была здорова. Все. Это не значит, что по всем будут у меня какие-то другие. Если она была здоровая, значит, у отца был день рождения. Ничего подобного. Этого ничего не значит. То есть, если, предположим, я так скажу, да? Хазока, она была здоровая, и все, и больше ничего не значит. И поэтому, если отец хочет использовать это доказательство в свою пользу, когда он хочет взыскать у мужа ктубу, это не помогает. Почему? Потому что хазока говорит про нее, а требует отец. Это то, что говорит Раваши. Но когда она сама себе требует, тогда да, ее хазока говорит про нее, и ей полагается ктуба. Вот это такой подход Раваши. И есть тут спор мудрецов, спорит ли Раваши с Ровой. И, то есть Раваши согласен с Ровой, что мы идем по Рабан Гамлиэлю. Это да. Но идею кан нимцу, кан гою, то есть здесь нашлись мумин, и здесь эти изъяны, и здесь же они, значит, и были до этого, вот эту идею Раваши не поддерживает. Раваши говорит, разница другая. Разница, кто, собственно говоря, требует здесь. И поэтому, если требует отец, он должен доказывать. А если требует она, то муж это должен доказывать, потому что она, у нее, да, есть доказательство, что ей все полагается, поскольку ее хазок ей помогает. Вот вкратце, как объясняет Раваши эту мишну. Говорит Гемара, эй себе Раваха брейд Авьёле Раваши. Нападает Раваха, сын Рававия, на Равашу. Модер Абимеер. Есть брайта, которая говорит, что Раби Мейер, который, как бы, собственно говоря, он и сформулировал всю эту рейшу и сейфу, как бы, которую мы сейчас так усердно пытаемся понять, да? Раби Мейер согласен, бемумин арауим лову имум и бейтавье, что если это какие-то изъяны, которые пригодны прийти к ней, с ней из дома отца, ша-аля-авла авирая, что на отце лежит обязанность доказательства. О чем идет речь? Речь идет о сейфе. что если во время сейфа она уже вышла за него, она живет уже у него, но сейчас у них спор о некоем изъяне, который, в принципе, рауй, то есть пригоден прийти из дома отца, тогда про такой изъян, даже находясь в доме у мужа, все равно отец должен доказывать. Да? Что мы здесь видим? Что несмотря на то, что ей уже полагается, ктуба самой, и она сама себе требует, потому что она находится в доме отца, все равно отец должен доказывать. То есть хескасагуф, хазока, что ее тело здоровое, статус кво, что ее тело было здоровое, без изъянов, без болезней, это хазока, она про нее говорит. И все равно отец должен доказывать, что у нее не было изъянов до этого. Значит, мы видим, Раваши, что твое объяснение, что это зависит от того, кто требует и кому помогает хазкат агуф, то есть это статус кво, сложившийся ее здорового тела, это твое объяснение не верну. Потому что в этом случае, в случае этой брайты, она себе требует, но все равно нужно отцу доказывать. Говорит Гемара, а ва-май, почему? Моно-либ-йотхоу, этот случай, он тоже называется «ты мне должен сотню уже». Она говорит это, девушка, «ты мне должен моно-либ-йотхоу, сотня мне у тебя в руке». Так она говорит. Отвечает Раваши, нет. Это брайта говорит про специфический, очень специфический случай. Гохо бы моя скинан бьетер. В этой брайте говорится про очень специфический случай. Про него Раби Мейер согласен, что там должен доказывать отец. Что такое етерет? Етерет – это у нее лишний палец. У нее 6 пальцев на руке, например. Да? И поэтому, поскольку 6 пальцев не появляются сейчас, да? А поэтому, когда она выходит за него, и он начинает заявлять, да, что «Ой, шестипалую не хочу, отец, по идее, она уже замужем, и она должна взыскать ктубу». И все, как бы, собственно говоря, нормально в плане того, что обязанность ктубы уже началась. И хезкат агуф, по идее, должна помогать ей. Но у этой девушки нет хэскат агуф, поскольку у нее... Сейчас речь идет о том, что у нее какое-то такое явное уродство. Так вот, охи помайскин бьетерет, у нее что-то есть лишнее. И поэтому здесь, в этом случае, согласен Раби Мейер, что отец должен приводить доказательства, что муж все-таки, да, обязан заплатить ктубу. Говорит Гемара, етерет, если речь идет о том, что у нее есть лишние там пальцы, Май рая майси, какое доказательство отец может принести? Это же действительно, у нее точно были эти пальцы когда-то. У нее нет хэскат агуф, у нее нет хазоки, что у нее было здоровое тело. Отвечает Гемара, рая. Отец должен доказать дыро, что он точно не мог этого не видеть, что он точно видел в Нифайзу, и он точно изначально согласился. А сейчас он... вдруг решил, так сказать, как бы, что ему это мешает, и он на самом деле ее уже взял, он на все согласился, и сейчас он хочет с ней расстаться, хочешь расстаться, плати ктубу. То есть ты не можешь уже говорить, что это для тебя мекахтаут, ошибочная купля-продажа. Ты купил, ты имел в виду купить, думал, что ты с этим будешь жить и будет все нормально, а оказалось, что тебе с этим тяжело, или есть какие-то другие причины для развода. Так или иначе, ты хочешь разводиться уже после того, когда все уже, что называется, сыграно. Ах так, тогда ты должен платить ктубу. То есть в этом случае Раби Мейер согласен. Но этот случай очень специфический. И в нем Раби Мейер согласен, что отец, даже если она находится уже в доме у мужа, отец должен доказывать. Почему? Отец должен доказывать, потому что это такой специфический случай, который вообще не создает ей хэскат агуф. И поэтому отец должен доказать, что муж точно должен был это видеть и точно к этому должен был признать это. А если муж говорит, нет, я этого не видел, я этого не знал, я на это не обратил внимания, то понятно, что человек там шестипалую может не захотеть. И поэтому все то время, что у нее точно нет хеската гуф, да? И все то время, что отец не доказывает, что он согласился с этим муж, мы априори понимаем, что он с этим не мог согласиться. И поэтому Раби Мейер согласен, что ктуба ей не будет полагаться. То есть эта ситуация специфическая, она не... А стандартная ситуация, когда это какие-то вещи такие, не такие явные, то там у нее есть хеската гуф, да? И поэтому муж, если найдены эти проблемы, найдены уже после того, как она уже за ним замужем, он должен сказать, что доказывать, что это было раньше, да, до еще свадьбы, да, до еще Иерусин были эти мумин, и тогда он освобождается от ктубы. В противном случае он платит ктубу, поскольку мы предполагаем, что все эти мумин, эти изъяны появились уже, когда она была у него во владении. Вот. И вот у нас получается здесь, собственно говоря, вот такое вот резюме, да, что у нас еще раз есть позиция Раби Элазара, Брайта, Мишна, в ней заложено внутреннее противоречие. Есть позиция Ровы с новым понятием кан нимца у кан гою, то есть там, где изъяны нашлись, там они и были, или там они и стали в случае мужа, или там они и были в случае отца. И следующий вариант объяснения разницы между Рейшей и Сейфой. В первом случае в Рейше говорит Рев Аши, Хазока должна помогать отцу, не помогает. А в Сейфе Хазока должна помогать ей и помогает. А случай, заданный как бы в Брайте, он исключительно о нем речь не идет. Вот, собственно, резюме этого, на данном этапе резюме этого отрывка. Теперь Гемара скажет еще одну революционную мысль, и мы ее разберем. Начнем здесь, на этом уроке, на Айн-Вав Амуд Алеф, и закончим на Айн-Вав Амуд Бет. И возможно, что Гемара как раз в своем выводе приведет нас к тому простому пониманию, которое, собственно говоря, мне кажется, напрашивалось само по себе. Только самый важный вопрос, на который мы должны будем дать ответ, а почему Гемара так долго к этому пониманию ушла. Окей, давайте без предисловия начнем разбирать, что, собственно, говорит Гемара. Итак, говорит Гемара, есть некое высказывание Шмуля. Омар Рав Юда, омар Шмуль. Сказал Рав Юда, сказал Шмуль. Амахлив парабы хамор. То есть человек меняет корову на осла. То есть есть такое понятие в Торе киньян халипин. Что такое киньян халипин? Один из видов киньяна, приобретения. В принципе, это по-русски называется бартер. Да? Баш на баш. Я обоим меняюсь. То есть я, например, за свою корову отдаю тебе своего осла. За твою корову слегка отдаю тебе своего осла. Или за твоего барашка отдаю тебе свое пальто, например, да, или свой мешок пшеницы. Да? Это называется махлив. Называется киньян халипин. То есть, когда я отдаю тебе, а ты забираешь. То есть мы передаем. Как это работает? Работает следующим образом. Как только я потянул, например, ну, корову в данном случае, потянул ее к себе, в этот же момент, как только я потянул, я хозяин осла, потянул корову к себе, теперь этот осел стал твоим. Почему? Потому что как только я потянул к себе корову, это один из методов приобретения, мешиха, потянуть к себе животное, оно пошло ко мне, в этот момент ты понимаешь, что корова перестала быть твоей, а я тем самым за корову передаю тебе право на владение ослом. Окей? Теперь осел не обязательно должен находиться там, где я тяну корову. Вполне возможно, что корова здесь, а осел стоит у меня дома и ждет, когда ты придешь его и заберешь уже себе. Почему? И киньян халепин так работает. Я потянул одну из составляющих нашего бартера. Совершенно спокойно в этот момент вторая составляющая стала твоей. Но, а что будет, если я потянул корову, а ты пришел забрать осла, а он стоит в своем стойле, этот осел, и он дохлый. Ну, он же не стоит, а лежит. Ты приходишь ко мне, говорит, Гевалт, давай корову назад. Я говорю, ничего подобного. когда я тянул корову, осел был жив. А ты не знаешь? Ну, не знаешь. Я потянул корову, я утверждаю, что на этот момент осел был жив. Ты говоришь, давай мне корову обратно. Не готов? Не готов тебе отдать корову? Докажи мне, что осел умер до того, как я потянул корову. Вот это обсуждение, которое здесь Рав Юда от имени Шмуля приводит. Он говорит такую вещь, да? Амахлив парабы хамор. Тот, кто меняет корову на осла, умашах бааля хамор, и потянул хозяин осла, это пара, корову. Влой спик бааля пара лимшох, но не успел хозяин коровы потянуть это хамор, осла, а чем это хамор, пока не умер осел. Говорит Шмуэль, альбааля хамор лавирая. Хозяин осла должен доказать, что я хамойрой каем бешас мешиха спора. Хозяин осла, то есть я, потянувший корову, должен доказать в суде, что мой осел жив был на момент, когда я тянул корову. А если я не докажу это, тогда я должен буду вернуть хозяину корову, его корову, и остаться со своим дохлым ослом. Вот то, что говорит Шмуэль. И говорит Шмуэль, это ради этого здесь эта тема приведена к нам сюда. Ветана Тоне Кала. И Тана, то есть мудрец времен Мишны, Тоне, учил Кала про невесту. Про невесту это имеется в виду наша Мишна. То есть каким-то образом Шмуэль доказывает этот закон из нашей Мишны. В нашей Мишне есть доказательства этому закону. То есть наша Мишна про невесту, у которой возникли мумин, да, некие изъяны, и мы выясняем, собственно говоря, у кого они возникли. Когда она была у отца или когда она была у мужа уже. И мы спорим, и у нас есть спор, полагается ли отцу ее ктуба, полагается ли ей ее ктуба. Вот эта Мишна, она подобна вот этой ситуации со Шмуэль, которую Шмуэль обсуждает. И Гемара как бы получила вот эту вот формулировку, что высказывание Шмуэля подобно нашей Мишне. Но в каких деталях, где точно есть подобие, это вопрос, которым сейчас Гемара будет заниматься. Собственно говоря, где подобие? Какой точно пример, какая точно ситуация, она является показательной, является подобной ситуацией с коровой и ослом. И, так вот эту детализацию, дорогие друзья, мы посмотрим уже на второй части нашего урока. Мы посмотрим, как Гемара уподобляет, как она рассуждает, и Беэзрат Ашем сделаем это цамуд, то есть цамуд это к объяснению Раши, потому что я пытался сначала сделать это с другими объяснениями. Мне кажется, что самое лучшее объяснение, которое здесь найдено в этой суге, это, конечно, объяснение Раши. Поэтому оставайтесь с нами, изучайте Дафаэм, и Беэзрат Ашем на второй части нашего урока мы прочитаем эту гемору с пируш Раши, с объяснением Раши, и посмотрим, как именно нужно понимать Шмуэля и как разберет гемора это подобие. Всего хорошего, до свидания.